Уважаемые читатели, областная специальная библиотека для слепых предлагает вашему вниманию библиографический обзор журнала «Свой» за июль 2022 года. Статья Валерия Шамбарова «У воскресенья на молодях» в рубрике «Наука побеждать». 450 лет назад при Иване Грозном произошла одна из важнейших битв национальной истории – битва при Молодях. Это крупное сражение, произошедшее между 29 июля и 2 августа 1572 года в 50 верстах южнее Москвы, в котором сошлись в бою русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина и армия крымского хана Девлета I Гирея, включавшая помимо собственных крымских войск турецкие и ногайские отряды. Несмотря на значительное численное превосходство, крымско-турецкая армия была обращена в бегство и понесла тяжелые потери. Об этом сражении не упоминают ни учебники, ни перечни воинских дат. На месте решающего боя энтузиасты в 2002 году собственными силами и средствами установили скромный закладной камень часовни. До сих пор он остается единственным памятником великому событию. Да и археологические раскопки в Молодях начались лишь недавно. А ведь именно здесь, на ближних подступах к Москве, решалась судьба всей России. Этот военный успех должен по праву стоять в одном ряду с величайшими, прославившими русское оружие победами. Именно этому событию и посвящена статья Валерия Шамбарова «У воскресенья на молодях». Почему в России было запрещено масонство? Тему взаимоотношений победителя Наполеона и российских вольных каменщиков, так называли масонов, раскрывает материал Андрея Самохина, который называется «Александр Благословенный и дети вдовы» в рубрике «Право и правда». Начало царствования Александра I, 1801 год, стало по общему признанию историков золотым веком для русского масонства. Правда, конец правления ознаменовался запретом масонских лож любых систем и толков. Через месяц после смерти императора в Таганроге 1 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге, а также в других городах Российской империи был поднят декабристский мятеж, который, по мнению автора статьи Андрея Самохина, был организован масонами. Из истории мы с вами помним, что восстание декабристов было решительно подавлено, но наиболее высокопоставленные заговорщики-масоны ушли от ответственности и даже получили повышение и награды. Первые упоминания в летописях о Ростове относятся к 862 году. Здесь, в одном из первых городов княжеств Древней Руси, с 989 по 1010 год правил Ярослав Мудрый, а во второй половине XI века было образовано Ростово-Суздальское княжество, чей расцвет пришелся на XI-XII века. Через эту территорию проходили многочисленные торговые пути. Ростовчане жили мирно, соседями не воевали и даже крепости у себя не строили. Об этом и о многих других фактах из истории города Ростова Великого и местного Кремля можно узнать из статьи Аллы Красинской «Музей под открытым небом», представленной в рубрике «Своя земля». А рубрика «Великие реалисты» расскажет вам об Абрааме Ефимовиче Архипове, годы его жизни 1862-1930. Абрам Архипов вошел в историю русского искусства конца XIX – начала XX века как художник тонкого поэтического таланта, посвятивший свое творчество русской деревне, крестьянской теме. Современник Левитана, Коровина, Виноградова, Нестерова, Серова, выходец из Рязанской губернии, Архипов несколько выпадает из этой талантливой стайки, хотя и не уступает им ни в технике письма, ни в лиричности своих ранних картин, ни в признании современников. Его яркие портреты крестьянок в красных сарафанах до сих пор не оставляют зрителей равнодушными. Статья Александровой называется «Замкнуто и не всегда легко». Рубрика «Великие реалисты». В рубрике «Книжная палата» представлена новая книга историка Александра Савинова «От столицы до Тотьмы». Своеобразное продолжение предыдущей книги автора «Московские истории 17-го столетия». Материал новой книги отличается обширностью и разноплановостью, о чем свидетельствует и библиография, насчитывающая 2,5 сотни наименований архивных источников и исследований XIX-XXI веков. Автор этой статьи – Вера Калмыкова. Статья называется «От повседневности к чуду». Рубрика «Русский характер». 70 лет назад в Хельсинки прошли Олимпийские игры. Они завершились настоящим триумфом дебютировавших на мировой арене советских спортсменов, хотя по количеству завоеванных золотых медалей американцы оказались на первом месте. После Великой Отечественной войны наш спорт вышел на высочайший международный уровень. В прежние годы советские атлеты, за редкими исключениями, соревновались только с чистыми любителями на рабочих универсиадах. При этом все чаще били мировые рекорды, демонстрировали виртуозное мастерство и удивительную силу духа. «Мы верили, что наша спортивная доблесть не уступит солдатской», – говорил один из членов олимпийской сборной. О том, как русские фронтовики через 7 лет после войны побеждали в спортивных баталиях, повествует ретроспективный очерк Евгения Тростина «Герои на Олимпе». Статья Валерия Бурта «Арктика к Арктике». Рубрика «Советская власть». О первой в мировой истории морской экспедиции на Северный полюс. Некоторые осуществленные Советским Союзом проекты в науке, промышленности, социальной сфере, культурной жизни были не под силу ни одной другой стране. Дикторы радио и телевидения, журналисты и рядовые граждане нередко повторяли исполненные гордости словосочетания «впервые в мире». Так было и в случае с путешествием на Северный полюс, которое наши ученые-моряки предприняли на ледоколе «Арктика» 45 лет назад, в августе 1977 года. Рубрика «Знак качества». Автор статьи – Алла Красинская. Статья называется «Откупорим шампанского бутылку». Абрау-Дюрсо – одно из самых живописных мест Краснодарского края. Село расположилось между Анапой и Новороссийском, на берегах одноименного озера. Абрау плотным кольцом окружено горами. И именно эта географическая особенность сформировала там уникальный микроклимат, а заодно позволила выращивать виноград в промышленных масштабах. С 1870 года здесь существует одно из старейших предприятий по производству шампанских вин. Из представленной статьи можно узнать об истории отечественного виноделия, о роли князя Льва Сергеевича Голицына, внесшего огромный вклад в развитие виноделия, а также о современной истории хозяйства Абрау-Дюрсо. Рубрика «Стоп-кадр» расскажет об успехах наших кинематографистов на фестивалях Венеции. 90 лет назад, в 1932 году, в Венеции проходил первый в истории мирового кинематографа фестиваль. Представлявшая СССР первая художественная звуковая отечественная лента «Путевка в жизнь» Николая Экка была признана как лучшая режиссерская работа. Копии этого фильма купили 26 стран. Картину показали в 107 независимых государствах. На Венецианском фестивале были представлены разноплановые отечественные фильмы. «Весна», фильм «Сказка Садко», «Иваново детство», «Начало», «Сыны Чуриковы» в главной роли неоднократно представлялись и получали призы фильмы Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского. Среди них «Урга», «Территория любви», фильм «12» и другие киноленты. Статья Николая Ирина называется «Наши Венеции». Приятного вам чтения!